Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Французские парламентарии отправились в Крым. Как Украина и Европейский Союз реагируют на визит парижских депутатов на аннексированный Россией полуостров? Приостановлена деятельность гуманитарной миссии «Черный тюльпан». Кто и как ведет розыск тел погибших в зоне конфликта в Донбассе? Объемы мировой благотворительности стремительно растут. Почему филантропы вкладывают огромные суммы в решение чужих проблем? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 23 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. 10 депутатов Нижней и Верхней палат французского парламента в четверг прибыли в Крым, чтобы в ходе двухдневного визита встретиться с руководством аннексированного России полуострова, а также посетить крупнейшее за пределами Франции военное кладбище времен Крымской войны. Вопреки тому, что от визита открестились как члены французского правительства, так и председатель Национального собрания Франции, в России ему придают весомое значение. Глава комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Слуцкий назвал эту поездку знаковой. Подробнее корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
О визите французских парламентариев в Крым до последней минуты почти ничего не было известно, хотя он планировался заранее. Видимо, и участники поездки, и встречающие их российские коллеги боялись реакции. Париж официально присоединился к санкциям, введенным в отношении России после аннексии. Депутаты Нижней и Верхней палат парламента Франции планируют посетить три города – Симферополь, Ялту и Севастополь. В столице Крыма они собираются встретиться с председателем Госсовета и председателем Совета министров. Однако о чем планируется говорить во время этих встреч, не разглашается. В Севастополе в сопровождении губернатора Сергея Миняйла депутаты посетят военное кладбище. Помимо официальных встреч, часть делегации намеревается встретиться с представителями крымской общественности, чтобы понять, цитирую одного из участников Тьерри Мариани, как живут люди. Подробнее о крымском визите французских парламентариев рассказывает севастопольский журналист Давид Акселерод.
Изначально у них запланировано встреча с Аксеновым Константиновым, после чего они, предположительно, сегодня намерены отправиться в Ялту. Завтра они планируют приехать в Севастополь на французское мемориальное кладбище. Это крупнейшее французское кладбище за рубежом, которое находится вне территории Франции. Там захоронены останки воинов французских, участвовавших в Крымской войне. Я так понимаю, это будет мемориальное возложение цветов. Кто помимо французской делегации из нынешних власть имущих здесь в Севастополе будет присутствовать, тоже неизвестно. Но предположительно кто-то из властей обязательно будет, я думаю. Далее, по сообщениям руководителя французской некоммерческой организации «Альянс Франсез Севастополь», они прибудут в помещении «Альянс Франсез», где запланирована встреча.
Известно о том, что эта встреча планировалась за месяц до нынешнего визита. С какой целью депутаты французского парламента собирались прибыть в Крым? Известно ли, почему они хотят встречаться с руководителями республики?
Я не уверен, что на тот момент, вот в конце июня, когда эта встреча планировалась, что этот визит подразумевал политический характер какой-то. Потому что руководитель организации «Альянс Франсез» Ирина Анфилатова сказала, что контакт был с ней напрямую, и они просто планировали прибыть и посетить Центр по изучению французского языка, французской культуры. Наши власти, естественно, не сообщали, сообщили это только вчера в эфире канала АйТеле французского, сам Тьерри Мариани. Он встречается с нынешними руководителями республики.
Я так понимаю, что поскольку в Севастополе самое большое военное кладбище и захоронение, которое собираются посетить депутаты, вероятно, есть национальное французское меньшинство на территории Крыма. С представителями вот этого меньшинства собираются какие-то проводить встречи?
Да, в Крыму есть группа этнических французов, они объединены в крымское французское общество, и запланированных каких-то официальных встреч депутаты не планировали. Инициатива встречи исходила исключительно от крымского французского общества. Вчера Жанна Амфиатрова, руководитель этого французского общества, сказала о том, что она будет прилагать какие-то усилия, чтобы просто передать французской делегации литературу о французах в Крыму, о жизни французской диаспоры.
Многие представители Европейского Союза, которые все-таки вынуждены ехать в Крым, обычно посещают людей или организации, которые, в общем, подвергаются определенному давлению от нынешних крымских властей. В данном случае, конечно, в первую очередь можно говорить о крымских татарах и о меджлисе крымско-татарского народа. Планируются ли вот подобные встречи в случае французских депутатов?
Тьерри Мариани заявил о том, что среди вот этих 10 парламентариев, которые едут в Крым, единственный представитель верхней палаты французского парламента, Ив Поцо ди Бого, планирует встречи с народом, поскольку он хочет убедиться в положении вещей. В силу того, что мы уже имеем опыт встречи здесь турецкой делегации во главе с Мехметом Устюлем, все, в принципе, понимают, как власть реагирует на встречи иностранцев с оппозиционными народными объединениями. Это мое мнение, что эта встреча не состоится даже при всем желании господина ди Бурго. Я имею в виду меджлис крымских татар и представители меджлиса, которые в данный момент находятся на свободе и находятся в Крыму, так скажем. Просто им не разрешат, а если и разрешат, то это будут представители, вы же понимаете, что провластные крымские татары, такие как Рамзи Ильясов, такие как Заур Смирнов и же с ним, они тоже представители меджлиса, и где гарантия, что, например, они не будут представлять тот же меджлис крымско-татарского народа?
Протест в связи с крымским визитом депутатов парламента Франции выразила и Украина. Министерство иностранных дел заявило, что в случае, если депутаты впоследствии захотят посетить Украину, им может быть отказано во въезде. Также накануне на сайте Верховной Рады появилось письмо спикера Владимира Гройсмана, в котором он сообщил руководству парламента Франции, что визит на аннексированный Россией полуостров противоречит украинскому законодательству, так как не был согласован с Киевом. Гройсман просит объяснить причины крымского визита, так как, цитирую, отдельно французские политики пытаются поставить под сомнение территориальную целостность нашего государства. Реакцией на это письмо стал телефонный разговор с председателем Национального собрания Франции Клодом Барталоном, во время которого спикер Нижней палаты французского парламента заявил, что визит в Крым депутаты осуществляют по собственной инициативе и что другие парламентарии поддерживают официальную позицию французского правительства по сохранению территориальной целостности Украины, а также инициативу президента Франции Франсуа Оланда по урегулированию украинского кризиса. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Министерство иностранных дел Франции критически оценило решение группы французских парламентариев посетить Крым. Речь идет об их личной инициативе, мы о ней глубоко сожалеем, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Франции. Еще более критично высказался по этому поводу сам министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Он сказал, что шокирован действиями депутатов, назвав их демаршем. Подробнее о том, кто именно из французских политиков и почему поехал в Крым, мой коллега Ярослав Шимов беседует с французским политологом, профессором Парижского института политических исследований Мари Мендрас.
А почему именно группа, в которой преобладают представители партии «Республиканцы», партии экс-президента Саркози, выступила с такой инициативой? С чем это связано, по вашему мнению?
Это не новость. Я имею в виду, что эти депутаты, есть тоже один сенатор, они известнее, да, во Франции и в Европе. Они специалисты таких провокаций. Год назад они пригласили Нарышкина и других депутатов Государственной Думы в Страсбург. Они пребывали в Совете в Европе и потом тоже общались с этими депутатами из Франции. Вот, значит, Тьерри Мариани, он лидер этой группы, они в основном из партии Саркози, республиканские, бывшие УМП. И они всегда были за Путина и против западной позиции. И это намного, я бы сказала, их позиция бизнесмена, да, они отражают мнение больших бизнесов во Франции.
Они связаны с деловыми кругами, да, непосредственно эти люди?
Конечно, да. По идеологии они сильно антиамериканские, сильно антиевропейские. Значит, это то крыло правых сил во Франции, кто всегда говорят и действуют против французской политики в Европе, против французской политики внутри НАТО и всегда критикует Франсуа Олланд и социалистическую партию за критическую позицию, что касается не только России, а тоже Китай и даже Северной Кореи. Они всегда выступают за диктаторов. И вот отношения с Россией и лично с Путиным, они всегда были.
А скажите, сам Николя Саркози уже высказывался как-то по этому вопросу? Он какую позицию занимает?
По Крыму? Да, с первого дня он сказал, что Крым принадлежит России. Значит, он вполне 100% за официальную позицию Кремля. Крым наш.
А почему же он сам не поехал? Или ему не предлагали?
Ой, это опасная поездка политически. Представьте себе, бывший президент Франции, кто очень хочет стать еще раз президентом через 2 года, поедет в Россию и в Крым, когда государство Франция очень ярко, как все западные государства, против никакой поездки в Крым, поскольку мы все западные государства без всякого исключения голосовали и в парламентах, и приняли решение против аннексии Крыма и за санкции против России. Значит, для Саркози это просто невозможно. И эти депутаты, кто теперь находится в России, они были вынуждены сказать, что это не инициатива парламента, это только частная инициатива. Потому что и председатель Национальной Ассамблеи Бартулон, и председатель Сената Ларши, и правительство Франции, они очень не хотели, чтобы все поехали в Россию, но, к сожалению, не смогли влиять и запретить такую поездку. Поэтому эти депутаты и один сенатор сказали, что это только частная поездка. Они не могут, конечно, представлять Францию, они даже не могут представлять ассамблею или сенат официально. Но, к сожалению, я смотрела российские СМИ, это показано россиянам почти как официально парламентарная поездка.
Может ли это означать то, что члены этой делегации в основном из партии Саркози, то, что эта партия пытается отобрать, что ли, очки у Марин Ле Пен и Национального фронта, как бы сыграть на их поле, потому что до сих пор в основном главной сторонницей сотрудничества с Кремлем во Франции была Марин Ле Пен и ее партия, насколько я понимаю.
Во-первых, Тьерри Мариани и эти другие депутаты, они не в большинстве в партии Саркози, это меньшинство. Это очень ясно. Почему Саркози поддерживает их, просто непонятно. Я думаю, что это ошибка. Но это не формальная позиция партии Саркози. Ну, все это очень вредно, потому что Мариани бывший министр и вот этот сенатор Будзодборджо, он зампредседатель комитета по международным делам сената. Ну, он центрист, он единственный центрист там в делегации. Ну, я не думаю, что это стратегия некоторых французских политиков, как сказать, имитировать Марин Ле Пен. Я не думаю, потому что вот эти люди, особенно Тьерри Мариани, они много лет так и действуют.
Французский политолог Мари Мендрас о поездке французских парламентариев в Крым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 23 июля. Продолжим рассказ о событиях на Украине. «Черный тюльпан» – гуманитарная миссия по эвакуации тел погибших в зоне конфликта на востоке страны может прекратить свою деятельность из-за отсутствия финансирования. За 10 месяцев работы экспедиции поисковики «Черного тюльпана» обнаружили и вывезли с линии фронта останки сотен военнослужащих. Точных данных о числе пропавших без вести с обеих сторон нет, но в любом случае на полях боев остаются тела десятков, если не сотен погибших. Поиск погибших бойцов на Украине целиком выполняется волонтерами. Государство не принимает в этом деле никакого участия. В списках пропавших без вести числятся 1160 человек. Выяснить, кто из них попал в плен, кто убит, должен, по идее, государственный следственный орган. Однако он на Украине не создан. О том, как на линии фронта проходит поиск погибших, мне рассказал руководитель организации «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин.
Наша группа, не совсем группа, это общественная организация, которая давно основалась, была основана в 2011 году. Мы состоим из поисковых отрядов, работающих в разных регионах Украины. И до 2014 года мы непосредственно исполняли нашу основную задачу – это поиск увековечения павших в годы Первой мировой войны, Второй мировой и Великой Отечественной войны. Вот. И успешно с этой задачей справлялись. Когда к нам обратились за помощью военнослужащие, да, украинской армии с просьбой, что есть соглашение с той стороной и нужно поехать и собрать тела, которые на полях лежат, мы, естественно, недолго думая, согласились, потому что это тоже входит в наши задачи. Вот с 1 сентября это все закрутилось, и вот теперь эта миссия уже превратилась в название отдельное, это «Черный тюльпан». Мы выезжаем и проводим поисковые работы, в случае надобности эвакуационные работы, для того, чтобы привести, дать судмедэкспертам, те уже занимаются идентификацией.
Останков скольких бойцов вам удалось найти?
Ну вот с 1 сентября по сегодняшний день это 609 мешков, это нельзя сказать тел, это 609 мешков с телами и фрагментами тел. Вот сколько из этого привезенного количества тел, это, к сожалению, мне неизвестно, потому что обратной связи от судмедэкспертизы у нас нет. Мы, к сожалению, чаще всего привозим тела, которые очень трудно опознать. И там только требуется забор ДНК и сопоставление с базой данных.
Психологически это, видимо, невероятно сложная работа. Почему вы этим занимаетесь?
Один из мотиваторов, который заставил внутри что-то себя сломать, ну, в том числе и меня, потому что я первый день, это когда мы поехали, я возглавил группу, а у меня тоже сосало под ложечкой, немножко спазм в животе, мне было страшно, наверное, как и другим моим товарищам. Никто, кроме нас, это не согласился делать. И мало того, что мы, наверное, во всей стране наиболее подготовлены к этой задаче, потому что мы занимались тем периодом, нам не раз приходилось эксгумировать останки, но, правда, это более древний период, и там, скажем так, материал, с которым, извините за нехорошее слово материал, да, но более чистый, скажем так, был. Здесь, конечно, совсем иное впечатление. Конечно, пришлось с другой реальностью столкнуться, но ничего страшного, мы перебороли, конечно. Всего в экспедициях, в полевой экспедиции участвует порядка 60 человек. То есть это вот мы проводим ротации, потому что люди работают свободно от работы время, в ущерб своим заработкам и на абсолютно, скажем так, добровольческих началах, что ли, вот, и за свой счет. У нас на постоянно действующей основе работает от 5 до 10 человек.
Как на местности, на линии соприкосновения выглядят вот эти ваши операции, полевые экспедиции? Вот вы приезжаете куда-нибудь, где только что воевали. Как дальше там все происходит?
Ну, как правило, мы стараемся, во всяком случае, не работать на линии соприкосновения. Почему? Потому что линия соприкосновения, особенно если она старая, она кишит минами различного калибра, различного назначения и теми же растяжками. Поэтому просто вслепую на такую территорию соваться, если кто-то там даже лежит, крайне небезопасно. Я уже даже молчу, если мы договорились с обоими сторонами, чтобы там прекратили огонь на это время работы. Поэтому, как правило, стараемся туда не лезть. Если и лезем, только после прокладки маршрута, ну, там очень долгая и кропотливая работа. В основном мы работаем на тех так называемых котлах. Это Иловайск, это Сулгмадил, это Должанский котел, это вот Дебальцевский котел, это до аэропорта, потому что это, опять-таки, линия соприкосновения, она еще горячая точка, поэтому тоже мы туда пока не суемся, там небезопасно. Наша задача, извините, чтобы без приключений вернуться. Поэтому там, где горячо, мы стараемся не лезть.
Ну, хорошо, вот вы приехали куда-то. И как там все это выглядит? Вы сами договариваетесь с сепаратистами? Или есть уже договоренность, достигнутая каким-то украинским командованием? Вас беспрепятственно пускают. Вы забираете только тела украинских бойцов?
В сентябре я задавал тот же самый вопрос нашим кураторам, от военнослужащих украинской армии, да, спрашивал, вот как, что, какие гарантии. Меня успокоили, что на большом самом уровне есть договоренности и дают гарантии и тому подобное. Вас встречают люди, они вас сопровождают, и за вас отвечают голову. Ну вот с тех пор так и повелось. Вот в разные моменты было по-разному. Раньше один был порядок, сейчас чуть-чуть другой. На блокпостах к нашим машинам, к нашим ребятам уже привыкли, уже все махают руками, уже знают с обеих сторон, поэтому как бы особо даже представляться не приходится. Но все равно с нами всегда сопровождают, поэтому внутренние блокпосты мы беспрепятственно, как правило, проходим. А мы приезжаем на недавнее боестолкновение, ну, например, это последнее, да, Логвина, были там Дебальцево, там, Чернухина или там Кишина, ну, неважно, Дебальцевский котел. Вот мы там работали, вот еще свежая техника, она еще теплая практически, там все практически на виду, и вот этот хаос войны, разруха. Комбатанты, которые там ходят, мы с ними общаемся, представляемся, они беседуем, выкупим информацию, они нам очень помогают, показывают, да, вот там видели, вот тут что-то лежало и так далее, то есть мы ходим и выполняем свою функцию. Да, мы находили тела не только украинских военнослужащих, но у нас есть такой порядок работы, то есть мы как бы желание той стороны, они говорят, что да, это может к нам везет, а это вы к себе забираете. То есть когда мы на той территории, мы не делим свои чужие, то есть мы находим погибшего, он должен быть, извините, ближайшим образом похоронен. Поэтому мы собираем и кого надо, привозим в Донецкий морг, а кого полагается, отвозим в Днепропетровск. Ситуацию, если сравнивать сентябрь или сейчас, это две разные вещи. В сентябре была такая радикализм какой-то, что ли, ненависть какая-то лютая с обоих сторон. Сейчас вот чувствуется, кажется, что, в принципе, утомленность чувствуется со сторон. Там спрашивают, вот, что узнают, что мы из Киева, да, вот можете представить, я окружен комбатантами, грязные, худые, они меня спрашивают, ну что там в Киеве слышно, когда война закончится, понимаете? Ну и точно такие же слова я слышу с нашей стороны, когда с нашим военнослужащим беседуют. И, конечно, чувствуется в воздухе усталость от этой неопределенности, непонятности, уже устали, все устали. И как бы устали и ненавидеть. Поэтому как-то уже есть потепление, что ли. Ну, уже чуть-чуть очеловечивание пошло там с обеих сторон, там немножко каких-то гуманитарных вопросов.
Ненависти, которую вы упомянули, раньше была? Вот минувшую осенью вы ее прямо ощущали?
Были инциденты, когда вот было страшно за свою жизнь, когда уже прощался буквально с ней, когда просто пил укроп, все. Ты уже враг и так далее. То есть, слава богу, сопровождающие как-то находили слова, такт. Да и наше поведение, слава богу, не спровоцировало более резких действий, когда вот успокаивалось и все. Пришлось научиться, скажем так, сохранять свою жизнь своим поведением таким адекватным.
То вы можете оценить процент тел погибших с обеих сторон или с одной стороны, которые удается похоронить? Много там остается неизвестных солдат?
Там достаточно еще немало осталось солдат. Ну, как немало? Даже один человек это уже немало, потому что это целая судьба. Поэтому, по моим подсчетам, с украинской стороны не найденных еще числится порядка 200 человек. Сколько с той стороны? Ну, у меня нет первичной информации, чтобы анализировать. То, что описывают новости о том, что там все штабелями завалены телами и так далее, котлованы, большинство, 99,9% это все неправда. Это, как правило, байки, так называемые, или фронтовые. Нету никаких непередвижных моргов, каких-то крематорий, извините, нету таких вот случаев, что там как поплавки там в озерах там трупы там с камнями там на шее или где. Ну да, боестолкновения видно, читается, таких массовых жертв с обоих сторон я не наблюдаю.
Там хоронят прямо на линии соприкосновения или вывозят останки погибших?
По-разному бывает. Я бы сказал, это не хоронят, а прихоранивают. И даже вот не разведчики когда-то там какие-то инкогнито звонили, говорят, ребята, мы вот в таком квадрате там дали какие-то ориентиры, сказали, говорят, мы там наткнулись на останки тела, мы его там камнем задвинули, там метку поставили и поползли дальше. И просто нам сообщили, что мы, когда у нас будет возможность, там если линия фронта переместится в какую-то сторону, да, то чтобы мы отработали. Вот как бы линия фронта передвинулась, там это раньше было Дебальцево. Приехали туда, а там уже грейдер поработал, и, к сожалению, не видно, где это было. Поэтому еще придется искать дальше это.
Вы общественная организация, волонтеры фактически. Есть какие-то армейские структуры, подразделения, которые занимаются сохранением погибших? И если да, то почему еще и вы этим занимаетесь?
У нас создано такое управление военно-гражданского сотрудничества, по-русски, если перевести, офицеры которого курируют нашу работу. Они нам обеспечивают пребывание в зоне антитеррористической операции, они нам обеспечивают коридоры, в случае надобности зеленый коридор по прекращению огня, если там где-то надо там поработать в опасной зоне. И также выделяют нам топливо для осуществления миссии туда, вглубь территории, не под контролем. А на этом естественно, общая координация. Мы помогаем в этом вопросе друг другу. Но мы являемся де-факто, не де-юре, а де-факто, получается, под подразделением вооруженных сил Украины, не являемся таковыми. То есть мы гражданские лица исключительно. У нас волонтерский статус, и просто на добровольных началах такая вот схема работает.
А армейские такие профессиональные группы существуют или нет? Или только вы этим занимаетесь?
Только мы.
Я видел сообщение в интернете о том, что деятельность вашей организации прекращается из-за отсутствия финансирования. Так ли это? И если да, то что с этим делать?
Мы вынуждены были сделать такой демарш, я бы сказал. Это накипело, просто к этому шло, к сожалению, все. Почему? Потому что с сентября месяца по сегодня день, эта работа исключительно за наш счет, то есть за наш волонтерский счет. Исключительно 0 копеек мы получили от государства на эту программу. Наше заявление с чем связано? Мы устали бороться и решать проблему обеспечения всем необходимым самой экспедиции. И мы считаем, что это обязанность государства, которое призвало солдат, они погибли, исполняя приказ, и это обязанность государства сделать все для того, чтобы вернуть его народу, пускай даже после смерти.
И сейчас как-то двинулось решение этих вопросов?
Пока никак. Мы, честно говоря, ждали, что будет какая-то реакция. Мы заявили, но кроме как шумихи в средствах массовой информации, больше никакой реакции, к сожалению, не было. Это же не просто так. Мы же дело в том, что с сентября месяца писали письма президенту, на Кабмин, на секретаря РНБО, там, на отдельных там депутатов с просьбой обратить внимание, рассмотреть и принять какие-то срочные меры. Не знаю, это аморально, в конце концов. Самоустраняться от этой проблемы, как бы не замечать ее.
А чем вы это объясняете?
Трудно сказать. Мне-то, как человеку, который, знаете, вот, который понимает и ценит, что такое память о погибших, да, мне вообще непонятно, как можно, чем это мотивировать.
Вы бывший военный по профессии, и если нет, то чем вы занимались в обычной жизни, кто вы по профессии, и почему все-таки личные причины, почему все-таки занялись этой работой, еще связанной с Первой и Второй мировой войны, вот есть же какая-то у этого личная история?
Есть немножко, у каждого, наверное, с той войной есть свои личные счеты на нашем постсоветском пространстве. У меня пропал без вести один дед 22 или 23 июня 1941 года. Я предпринимал многие попытки найти, к сожалению, безрезультатно, рядом с Фукнерге, это Литва. Таких судеб миллионы. Это и привело меня там куда-то давным-давно к поисковому движению. Когда-то вообще-то я был предпринимателем, бизнесменом, успешным. Сейчас у меня жена зарабатывает деньги, а я успешно эти деньги пытаюсь тратить. Но на сегодняшний день, к сожалению, бизнес не приносит никаких доходов, и те возможности, которые у меня были, они уже исчерпали себя, и поэтому проблема, наверное, и ускорилась, скажем. Если бы у меня были деньги, наверное, до сих пор мы продолжали бы и свой счет это все финансировать.
Вы были связаны с памятью, личной памятью Второй мировой войны, Великой Отечественной. Сейчас вот то, что случилось, это то, чего еще, не знаю, несколько лет назад об этом невозможно было, кажется, даже подумать. Русско-украинская война фактически.
Любая война рано или поздно заканчивается. Вопрос только цены, сколько мы на алтарь этого мира должны покласть, извините, голов наших соотечественников. Мне очень печально, мне очень стыдно, что мы не уберегли тот мир, тот, который был завоеван миллионами, десятками миллионами жизней наших близких, в том числе и моими близкими, которые пропали без вести, погибли, которые вернулись. Мне это очень горько. К сожалению, сейчас это все отошло на второй план, история. Когда-то мы плечо к плечу сражались с общим врагом, выстояли. Для меня это очень горько. Барьеры быстро воздвигаются, потом их трудно рушить. Рано или поздно, я надеюсь, что барьеры, которые выстроили люди все в головах, как-то удастся разрушить. Тем не менее, все зависит от желания политической воли. Естественно, это должны быть усилия с обоих сторон.
Руководитель гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин о поиске погибших на линии фронта Донбассе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 23 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Объемы мировой благотворительности стремительно растут. Почему филантропы вкладывают огромные суммы в решение чужих проблем? Мировые цены на нефть вернулись к уровням начала апреля. Влияние нефтяных цен на курс рубля оказалось максимальным. Почему? Рабочие метрополитена угрожают руководству компании продолжить забастовку. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 23 июля, по версии «Радио Свобода». Уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова потребовала предоставить информацию о местонахождении украинской военнослужащей Надежды Савченко. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин призвал к принятию мер по дебольшевизации общественных пространств и топонимике Российской Федерации. Центральный районный суд Новосибирска начнет в понедельник рассмотрение иска оппозиционного политика Алексея Навального к мэру Новосибирска Анатолию Локотю о защите чести, достоинства и деловой репутации. В Греции парламент одобрил второй пакет реформ, необходимых для разблокирования переговоров о продолжении международной финансовой помощи. Турецкие власти укрепляют границы, чтобы перекрыть поток иностранных боевиков, которые направляются воевать в Сирию и Ирак. В Казахстане сотни жителей окраины Алматы эвакуированы после того, как по области прошел грязевой сель. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 23 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мировые цены на нефть вернулись к уровням начала апреля, потеряв только с середины мая около 20%. Практически такой же оказалась траектория курса рубля к доллару. Подорожав с начала апреля более чем на 11%, рубль за два месяца с середины мая подешевел почти на 15%. В отличие от прошлого года или начала нынешнего, влияние нефтяных цен на курс рубля оказалось максимальным. Почему? Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Курс рубля к доллару в последние недели столь точно повторяет динамику мировых цен на нефть, что создается впечатление, будто другие факторы утратили для него значимость. И геополитика, которая еще месяца три назад могла поспорить в этом с ценами на нефть. И очередные платежи российских компаний в счет текущего обслуживания своего внешнего долга, которые, кстати, стали главной причиной обвала рубля в середине декабря. И даже продажи валюты российскими компаниями-экспортерами в конце каждого месяца, чтобы выплатить в рублях очередные налоги. Из Москвы старший аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Во главе угла это динамика цен на нефть, поскольку все остальные факторы, они по сути являются константой. Нету пика по платежам по внешнему долгу компании. Этот пик придется на период с сентября по декабрь этого года. Сейчас, условно, ситуация более-менее стабильная, если говорить о других факторах, вынести за скобки цен на нефть. Ну, собственно, выбора у рубля не остается, кроме как следовать за динамикой цен на нефть.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Рубль практически ведет себя так же, как цена на нефть. При этом добавляются и другие факторы, например, геополитика и выход Центрального банка на валютный рынок с покупками валюты. Периоды ухудшения или улучшения геополитической ситуации мы наблюдаем, что ослабление рубля либо усиливается, либо, как это было в марте-мае, укрепление рубля происходило с опережением относительно динамики цен на нефть. Но, безусловно, по сравнению с предыдущими годами, сейчас влияние цены на нефть на курс рубля, оно значительно, поскольку во многом это не столько сама цена на нефть, сколько ожидания инвесторов, связанные с будущим уровнем цены на нефть, который в том числе влияет и на уровень оттока капитала, потому что при ожиданиях ухудшения динамики цен на нефть также ухудшается ожидание инвесторов относительно возможности вложений в нашу страну.
Интересно, что в отличие от многих других стран, в России курс рубля практически не реагирует на текущую внутреннюю макроэкономическую статистику. Хотя, скажем, и в еврозоне, и в Соединенных Штатах, и в Японии любые очередные данные по инфляции, безработице, внутренним инвестициям немедленно проявляются в динамике курсов национальных валют. Главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
К в отличие от центральных банков самых развитых стран, для Банка России текущая статистика по экономике все-таки имеет несколько меньшее значение при принятии решений по денежно-кредитной политике. А вторая причина в том, что непосредственные действия денежных властей, в свою очередь, оказывают также меньшее влияние на курс национальной валюты, чем аналогичные действия центральных банков стран с развитой экономикой.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Рубль крайне редко реагирует на макроэкономическую статистику по России. А если считать, что сейчас она выходит плюс-минус в рамках ожиданий, допустим, розничные продажи в июне сократились в пределах 10%, что, в принципе, вписывается в общую картину ожиданий. Также реальная заработная плата упала на 7,2%, там промпроизводство снизилось на 4,8%. Это все, по сути, уже было заложено рынком заранее. И никакого разворота с точки зрения макроэкономических показателей не произошло.
С середины мая Центральный банк России регулярно проводит покупки валюты на рынке, хотя и в относительно умеренных объемах, до 200 миллионов долларов в день. Для сравнения, общий объем торгов на российском валютном рынке составляет ныне от 2,5 до 3,5 миллиардов долларов в день. Тем не менее, о каком влиянии покупок Банка России на текущее курсообразование рубля можно говорить, на ваш взгляд? Мария Помельникова, аналитик банка Райффайзен.
Это, скажем, вопрос продолжительности этих операций. Сейчас они не оказывают влияния, но важен накопительный эффект. В середине мая Центральный банк купил уже более 8,5 миллиардов долларов, и это потенциально означает отток валютной ликвидности из системы в целом. И это будет тоже оказывать небольшое, но все-таки давление на рубль. Если Центральный банк увидит, что его операции создают дополнительные девальвационные ожидания, например, если это совпадет с более сильным снижением цены на нефть, то вероятно, что Центральный банк просто прекратит такие операции.
В какой мере на курс рубля будет оказывать во втором полугодии динамику курсов двух ведущих мировых валют, доллара и евро, друг другу? С одной стороны, в Соединенных Штатах ожидается повышение центральным банком процентных ставок. Это вызовет новый приток инвестиций в американские активы, что еще больше укрепит доллар. С другой стороны, в еврозоне продолжается программа количественного смягчения. Для стимулирования экономического роста региона Европейский центральный банк целенаправленно добавляет ежемесячно в финансовую систему 60 миллиардов евро. Другими словами, евро в обороте будет становиться все больше, что не может не отразиться на обменном курсе единой европейской валюты, а процентные ставки в регионе остаются на минимальных уровнях. В этих условиях капиталы из Европы могут устремиться в Соединенные Штаты, где повышение ставок сулит им большую отдачу. Теперь же и доллар с повышением ставок в США может укрепиться еще больше, что в свою очередь окажет дополнительное давление на нефтяные цены, и курс евро к доллару может снизиться дополнительно, вплоть до возвращения к их паритету, как предполагают и многие европейские эксперты. Главный аналитик по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Разнонаправленная политика денежных властей США и еврозоны, конечно, может повлиять на курс динамики доллар-евро во второй половине этого года. Если курс доллара к евро достигнет паритету, это, наверное, будет более значительным снижением курса евро к доллару, чем на данный момент ожидают рынки, что, соответственно, вызовет и больший отток средств из всех развивающихся стран. В такой ситуации будет логично ожидать некоторого снижения курса рубля по отношению к двум основным мировым валютам. Соответственно, с текущего момента снижение курса рубля к курсу евро будет менее значительным.
Дмитрий Савченко, аналитик банка Nordea.
Сам по себе кросс-курс евро-доллар, он практически никак не оказывает влияния на динамику рубля против доллара. Тем не менее, закономерно он сказывается на динамике евро против рубля. Нужно разобраться в тех факторах, которые лежат за тем снижением евро, которое мы наблюдали в прошедшее время. Конечно, в первую очередь, это ожидание повышения ставки ФРС. Это достаточно такой сильный и общий фактор для всех валют развивающихся и сырьевых стран, поскольку в связи с ожиданием повышения ставки Федрезерва к концу этого года наблюдается оттоки капитала с развивающихся и сырьевых рынков. Поэтому, конечно же, ожидание повышения ставки ФРС – это негативный фактор для рубля, хотя он по большей части нивелирован тем, что капитал, который мог убежать с российского рынка, он уже это сделал на протяжении прошедших 6-7 месяцев. Безусловно, это фактор, который не позволит позволит рублю подняться выше отметок 50 против доллара.
Но пока рубль скорее движется в другом направлении. Подорожав к доллару за полтора месяца с начала апреля более чем на 11%, рубль с середины мая подешевел за два месяца почти на 15%, следуя за ценами на нефть. Они за это же время снизились почти на 20%.
О влиянии цен на нефть на курс рубля рассказал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Власть пытается закрыть Россию, запретить общественную активность, заткнуть рот критикам и недовольным. Не первая попытка в русской истории. В программе «Дежавю» на «Радио Свобода» принимает участие литературовед Михаил Шенкер, историк Юрий Цурганов, журналист Леонид Велихов. В пятницу, 18:30.
В Москве рабочие метрополитена заявляют о готовности возобновить акцию протеста, состоявшуюся в понедельник. Забастовка прошла в районе строящейся станции метро Петровско-Разумовская. В ней приняли участие работники, занятые на строительстве, более 70 обходчиков и ремонтников. Их основные требования – полностью погасить деньги по зарплате за два месяца, а также оплачивать их труд в будущем. Через год после крупнейшей аварии в московском метрополитене руководство компании по-прежнему допускает ситуации, которая не способствует повышению безопасности. Так утверждают лидеры профсоюза. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Дарья Чеханацких.
Рабочие строительно-монтажного управления номер 5 вышли на акцию протеста не только из-за задержки зарплат, но и из-за невыданной спецодежды и инструментов. Все это приходится покупать на свои деньги. Некоторые работники подземки утверждают, что руководство задерживает им зарплату уже на протяжении двух лет. Александр Зимбовский, один из организаторов забастовки, активист революционной рабочей партии, сказал в интервью «Радио Свобода», что на следующий день после акции протеста работникам выплатили половину задолженности.
За последние два года зарплата работников не то что не отстает от роста цен, наоборот уменьшается за счет уменьшения надбавок, премий и так далее. Была забастовка. После этого им обещали выплатить долги по зарплате, 50% выплатили. И больше ничего. Обогатили только 50% долгов за май. И еще 50% зарплаты за май, которые не погасили. Полностью зарплату за июнь не погасили. Надбавки постоянно снижаются. И нормативы, по которым выдают зарплаты, тоже непонятны крайне. Работники ждут, пока с ними зарплата расплатится. Если не расплатится полностью, будут другие акции протеста. Господа начальники стараются давать поменьше, требовать побольше. И пока у работников не лопнет терпение. Там, где терпение лопается, начальники немножко идут назад.
В беседе с корреспондентом РЕН-ТВ руководитель Мосметростроя опроверг некоторые высказывания рабочих, в частности, о многолетней задержке зарплат и невыдаче рабочих инструментов. Впрочем, генеральный директор признал, что задолженность перед работниками существует и что ее погасят в ближайшее время. Строительство станции Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии началось в 2011 году. Заказчик строительства – правительство Москвы. Подрядчиком выступила СМУ номер 5, подчиненная Мосметрострою, который стал частным предприятием еще в 2010 году. Тогда организация вошла в структуру бизнесмена Владимира Когана. В прошлом году новыми владельцами стали собственники Трансмашхолдинга Искандер Махмудов и Андрей Бокарев. Трансмашхолдинг – крупнейшая компания в сфере транспортного машиностроения в России. Таким образом, в руках двух бизнесменов оказалось и строительство новых объектов метрополитена, и производство вагонов метро. В период частного владения компанией на строительство планировалось выделить 323 миллиарда рублей. Фактически за этот период было потрачено почти на 100 миллиардов больше. Всего, по данным Госпрограммы развития транспортной системы Москвы, в выполнение плана по метростроению собираются инвестировать около триллиона рублей. Даже такой бюджет не спасает Мосметрострой от проблем с оплатой труда работников. На фоне задержки зарплат в протестующей бригаде и утверждений некоторых рабочих о нехватке инструментов возникает вопрос, а безопасны ли строящиеся в таких условиях участки московского метрополитена? Поводом для подобных опасений стала трагедия прошлого года. Тогда между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» три вагона сошли с рельсов, и поезд столкнулся с бетонной стеной. Погибло 24 человека, еще 271 получили ранения. Василий Шеляков, машинист электропоезда и заместитель председателя профсоюза работников московского метрополитена, говорит, что проблемы, которые спровоцировали забастовку, косвенно могут влиять и на степень безопасности метро.
Работники уже год тому назад написали президенту обращение. Метростройстроительство как проходит. К этому всему шло, как бы и зарплату задерживают уже неоднократно. Если ребята будут держать правильное направление, то у них все получится, и они добьются всего. Сроки сжимаются, ускоряется работа, а если заливать там растворы, вот все бетоны, у каждого есть определенное время застывания. У нас же был же случай, когда открытие вот Лесопарковой и Битцевского парка, выделение тирола было, будет использоваться для затвердевания, а летом он начал высвобождаться, и на станции нечем было дышать. Это, конечно, не то, чтобы как бы угрожать безопасности и надежности станциям, а то, что внутренние воздействия на людей, которые там находятся.
Последний год стало ли безопаснее в метро?
Что-то делается, а что-то как бы как и было на том уровне, так и остается. В метрополитене как были проблемы с запчастями на подвижной состав, так они до сих пор и есть. Ни на какие подвижные составы, даже брать, если старые, то нет обслуживания у нас идет, путей, чтобы содержались должным качеством, поставлялись рельсы, шпалы. Шпалы недолжного качества поступают. Рельсы тоже очень низкого качества.
Второй вестибюль Петровско-Разумовской станет одной из 7 новых станций Люблинско-Дмитровской линии и свяжет ее с Серпуховско-Тимирязевской. Новую станцию, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, планируют открыть до конца этого года. Дарья Чеханацких, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Саудовский бизнесмен принц Аль-Валид бин Талаль Аль-Сауд планирует употребить все свое состояние в 32 миллиарда долларов на благотворительные цели. Аль-Сауд совмещает филантропию и бизнес с самого начала своей деловой карьеры, которой уже более четверти века. При этом, как заявляет меценат, распределение грантов никак не влияет на специфические инвестиционные решения, которые он принимает. Эти заявления послужили информационным поводом к общему разговору о цифрах и тенденциях в мире филантропии. Евгений Аронов, корреспондент «Радио Свобода». В Нью-Йорке беседует с американским экспертом Меган О'Нил.
Собеседник «Радио Свобода», сотрудница ведущего в своей области издания «Хроника филантропии». Меган, давайте начнем со статистики самых грандиозных частных дарений последнего времени и их географии. Ограничена ли она преимущественно Северной Америкой и Европой?
Кривая грандиозных частных дарений, как показывает статистика, идет вверх. Объем пожертвований самых крупных меценатов Северной Америки вырос в 2014 году на 35% по сравнению с 2013 годом. Первое место по-прежнему принадлежит Чите Гейтсов, Биллу и Мелинде. Их дары в прошлом году составили 1 миллиард 900 миллионов долларов. Увеличилось также число жертвователей в категории до 500 миллионов. Принц Аль-Сауд, племянник нынешнего короля, которого вы упомянули, известная величина в мире филантропии. Его дарения за последние лет 30 составляют что-то порядка 3,5 миллиардов. Одно из приоритетных направлений грантов, которые он предоставляет, улучшение здоровья и образования женщин в Саудовской Аравии. Очень симптоматично в смысле века глобальной конкуренции, сотрудничества, в котором мы живем. Конкуренция и сотрудничество во всем, включая благотворительность, это то, что в течение получасовой пресс-конференции, состоявшейся в Риаде, на которой принц объявил о передаче своего 32-миллиардного состояния на филантропию, он не менее 10 раз упомянул имена американских мультимиллиардеров Билла Гейтса и Уоррена Баффета, от которых его отделяют многие тысячи километров. Аль-Сауд особо остановился на том, как они с Гейтсом вместе работали над ликвидацией полиомиелита в Пакистане и какое влияние Чита Гейтсов и Уоррен Баффет оказали на содержательную и организационную сторону его филантропической деятельности.
Держу пари, что кто-то истрактовал это признание Аль-Сауда как свидетельство культурного империализма Запада.
О да, во многих местах уже давно звучат тревожные голоса по поводу того, что американская модель филантропии станет доминантной в мире, если вообще не единственной, и что наряду с американской следует продвигать свои автохтонные модели. Время от времени я слышу критику в адрес Гейтсов, что они, дескать, ведут себя заносчиво и менторски по отношению к бенефициарам, учат их жизни и тому подобное. Так что Аль-Сауд повел себя смело, открыто, признав в преданности американскому образцу филантропии. Впрочем, я тоже считаю американскую парадигму заслуживающей подражания. Вы знаете, лет 5 назад Гейтс и Баффет призвали богатейших людей мира последовать их примеру и обязаться при жизни передать на благотворительные цели не менее половины всего своего богатства. На сегодня таких индивидов насчитывается 137, причем в прошлом году их список пополнился 10 новыми именами. Ни одного россиянина в нем нет, но есть турецкий курд Хамди Улюкая, который который лет 20 назад приехал в Америку студентом. Разбогател он на производстве невероятно модного вида йогурта под названием «Чебани» от «Чебан» – «Пастух». Но меня с профессиональной точки зрения порадовало другое обстоятельство. Добрая половина жертвователей – люди в возрасте до 50 лет. Они еще не достигли пика своего творческого потенциала, и по мере роста их богатства разумно ожидать и роста сумм, которые они тратят на филантропию. Это новый тренд. В сегодняшнем мире благотворительность начинается не тогда, когда предприниматель уходит на покой в преклонных летах, а еще в молодом возрасте. И к благотворительным проектам он относится в хорошем смысле по-деловому, требовательно. На ум приходят такие адепты нового подхода, как Ян Кум, 38-летний уроженец Украины, создатель фирмы WhatsApp, 36-летний сооснователь Facebook Шон Паркер, его партнер Марк Цукерберг, передавший очень большие деньги на благотворительность еще до того, как ему стукнуло 30.
Все эти люди интегрировали в своей жизни бизнес и филантропию. Всех их, не без основания, отличает также высочайшая самооценка, и они уверены, что лучше, чем их собственные правительства, не говоря уже о зачастую некомпетентных правительствах стран третьего мира, справятся с проблемами экологическими и социальными. Бизнес этих людей глобальный, от производства до сбыта, и они ощущают себя гражданами планеты Земля. Давайте теперь поговорим о том, что происходит в области благотворительности в Азии.
Ну, на ум, естественно, сразу приходит китаец Ма Юнь, основатель фирмы Alibaba, работающий в сфере интернет-коммерции. В прошлом году компания в первый раз разместила свои акции на бирже, и это первоначальное размещение оказалось самым крупным в современной истории финансов – более 24 миллиардов долларов. Ма, страстный эколог, бросил вызов сообществу миллиардеров, в том числе западному, объявив заранее, что передает на благотворительность 2% от реализованной суммы размещения. Какой бы она ни оказалась. Это однозначно новшество в нашей области. В Азии сильны традиции помощи внутрисемейной, внутриклановой, но филантропия в масштабах всего социума никогда прежде не практиковалась. Ма Юнь своим почином явно подает пример другим богатым людям в Азии.
Меган, несколько слов, пожалуйста, о Южной Америке и Африке.
Я немного занималась Латинской Америкой и могу сказать следующее. Самый щедрый жертвователь там – Карл Слим. Он мексиканец, кстати, выходец из семьи ливанцев-христиан. Несколько лет назад он создал в Мехико потрясающий музей современного искусства, как дар мексиканскому народу. Вход в музей бесплатный. В Латинской Америке, как и в Азии, благотворительность существует, но, в отличие от Запада, она не видна невооруженным глазом, поскольку распространяется преимущественно на членов семьи, реже на религиозные учреждения, прежде всего католическую церковь. Это следствие относительно слабого развития институтов в Южной Америке и высокой степени коррумпированности госаппарата. Человек, засветившийся на дарениях, подвергает себя немалой опасности. Он может легко стать объектом далеко не благостного внимания полиции, как потенциальный возмутитель традиционного патриархального уклада, а также налоговых органов или даже гангстеров. О дарах, адресованных музеям, больницам, университетам, то есть обычным их получателям на Западе, мне почти ничего не известно. Не поручусь, однако, что и впредь ситуация останется таковой. Несколько недель назад я узнала, что американская организация открыла филиал в Мехико, чтобы наладить систематический сбор пожертвований на нужды высшего образования. Тут есть еще одна крайне важная деталь. Собираемость налогов на Западе высокая, и поэтому государство может позволить себе предоставлять налоговые льготы тем, кто дает деньги на благотворительность, которая, в свою очередь, частично облегчает бремя на социальные траты и средства госбюджета. В Латинской Америке, известной низкими нормами собираемости налогов, государству подобная щедрость непосильна.
Объемы благотворительности растут, но не потому, что мир становится беднее, а напротив, потому что он стал беспрецедентно богатым, сказала в заключение сотрудница журнала «Хроника филантропии» Меган О'Нил. Богатым и социально ответственным, сознательным, и эти явления, я полагаю, взаимосвязаны. Билл Гейтс и Джордж Сорос быстро откликаются на вспышку эпидемии Эболы в Западной Африке. Имущественное расслоение внутри развитых стран, а также сохраняющийся разрыв в доходах между странами развитыми и развивающимися, угнетает новое поколение миллиардеров, и они способны частично смягчить негативные последствия этих явлений. Однако перед лицом грубой силы и анархии, дезинтеграции всех и всяческих социальных институтов, филантропы отступают. Как бы ни коробила их, скажем, война в Сирии, ощутимо облегчить страдания граждан страны они не в состоянии.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 23 июля работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов, была американский эксперт Меган О'Нил. В мире растут объемы благотворительности. Вот так обстояли дела в четверг, 23 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Всего доброго.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.